Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сегодня 3 марта, это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин, наши гости Екатерина Шульман, политолог и доцент Института общественных наук РАН ХИКС. Екатерина Михайловна, добрый день.
Здравствуйте.
Мы в начале этого часа говорили об идее «Единой России», что работники будут контролировать зарплаты топ-менеджеров в государственных корпорациях. Есть уже законопроект, он уже внесен в Государственную Думу, и вот Андрей Исаев, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», сказал, что таким образом вопрос будет поставлен под контроль трудящихся. Некоторые сомневаются, а вы?
Я думаю, что зарплаты топ-менеджеров – это последнее, что на самом деле должно интересовать работников как госкорпорации, так и вообще работников. Такого рода меры призваны, я так понимаю, замаскировать отсутствие работающих профсоюзов и, соответственно, работающей системы защиты прав трудящихся. Права трудящихся нарушает не то, что топ-менеджер много получает, хотя это может раздражать. Эти права нарушают незаконные увольнения, штрафы на рабочих местах, которые у нас очень сильно распространены, при том, что они прямо запрещены Трудовым кодексом. Но многие работники не знают, что нельзя штрафовать никого за там, опоздание или за еще какие-то вещи. Нет такой формы взыскания. Значит, права работников нарушают всякие игры с основным окладом и премиями, которых может быть, может не быть. Таким образом, человек ставится в зависимость от воли начальства. Дискриминация прав женщин, например, уходящих в декрет, то есть не соблюдение тех прав, которые им гарантируются трудовым законодательством. Все это должно быть предметом внимания и заботы профсоюзов, которые вообще, если бы у нас была более политически свободная система, были бы у нас одной из основных сил политических. Потому что если у вас в стране подавляющее большинство людей являются работниками по найму, и при этом достаточно низкооплачиваемыми работниками по найму, то если вот спросить, что называется, с закрытыми глазами, да, вот угадай, какая в такой стране должна быть политическая сила наиболее влиятельная, то первое это будет левое движение, социалистической ориентации. И второе, это будет профсоюз. Значит, мы не имеем ни того, ни другого. При этом количество трудовых возмущений, скажем так, выступлений по поводу именно нарушения трудовых прав растет. Очень сильно выросло в 2016 году, и это известно. В том числе и партии «Единая Россия» эти данные существуют. Они, в общем, вполне открытые. Социологи это тоже знают, делятся этой ценной информацией. Поэтому, я так думаю, есть идея что-то такое вот, значит, подсунуть гражданам под видом борьбы за равенство и трудовые права, тогда как, по сути, это не является борьбой за равенство и трудовые права, но это удовлетворяет некоему латентному чувству справедливости. Вот, смотрите, начальство жирует, а у вас будет возможность его там как-то проконтролировать.
О чувстве, латентном чувстве, нет, это открыто говорят, необоснованно высокая дифференциация доходов между топ-менеджером, топ-менеджментом предприятий и организаций и основной массой работников. Это откровенный вопрос, и они говорят, вот мы его хотим решить.
Каким образом работники тут могут изменить ситуацию? Голосование будут решать, какая зарплата должна быть у директора?
Мы исходим из того, что в состав коллегиальных органов будут включать представителей работников, говорит Исаев.
Как это называется, трехсторонняя комиссия, да, работодатели, работники и, соответственно, представители профсоюзов. Значит, еще раз повторю свою нехитрую мысль. Зарплата директора не нарушает права работника. Хотя понятно, что неравенство раздражает людей, это тоже понятно и, в общем, даже и объяснимо. Но сама по себе эта мера не улучшит положение сотрудника. Если ваш директор будет получать меньше, из этого совершенно не следует, что вы будете получать больше или что вас не уволят необоснованно.
А почему у нас не работают профсоюзы?
Я боюсь, что они у нас не работают, так сказать, силами преднамеренной государственной политики, потому что никакого другого объяснения быть не может. Федерация независимых профсоюзов, являющаяся наследницей советских профсоюзов, в том числе наследницей их довольно обширной недвижимости, санаториев и всякого другого имущества, что называется, держит эту поляну, не давая там вырасти никакому другому движению, которое, еще раз повторю, если оно вырастет, будет чрезвычайно влиятельно. По той же схеме организована история с левым флангом нашего политического спектра. Имеется партия КПРФ, которая возглавляется одним и тем же человеком, и более-менее одни и те же люди там последние 25 лет находятся в руководстве. Ее задача – держать свою долю электората, не давать ему особенно сжиматься, но и не давать ему особенно расти. И самое главное – не давать вырастать на этом месте какому-то другому, так сказать, самостоятельно сгенерированному левому движению левой партии.
Но говоря о профсоюзах, вы сказали, что в 2016 году, несмотря на существование тех профсоюзов, которые у нас есть, количество выступлений за свои права, за права трудящихся, увеличилось.
Да, они происходят большей частью вне какой-то профсоюзной структуры, что на самом деле плохо, потому что профсоюзы-то чем хороши? Они институционализируют, научным термином выражаясь, эту самую протестную активность, соответственно, делают ее легальной и более, так скажем, ну, грубо говоря, более безопасной, потому что если граждане сами там собираются в проходной и хотят там бить морду начальству, да, это не очень здорово. А если переговоры происходят через профсоюзы, профсоюз это модератор, понимаете, посредник между работником и работодателем. В этом его роль. Профсоюзное движение имеет драматическую историю, с ним много кто боролся. Там фильмы про мафию тоже много кто смотрел, про Америку 20-х и 30-х. Да, там вот шла свирепая борьба между мафиозными структурами и профсоюзными структурами. Иногда они, наоборот, сливались между собой. Всякие были интересные извивы на этом пути. Но, тем не менее, все более-менее понимают, что такого рода структуры защиты прав работников, они необходимы, потому что они, на самом деле, стабилизируют ситуацию в условиях неравенство, действительно.
Ну, казалось бы, если эти не работают достаточно хорошо, то казалось бы хорошо, если рядом появится что-то другое. Вы говорите, нет, плохо.
Хорошо бы, если бы появилась реальная профсоюзная структура. Но если она появится, то она будет чрезвычайно влиятельна. Это страшно с точки зрения сложившегося политического механизма. Страшно новых игроков-то каких-то получить себе на голову. Гораздо лучше иметь дело с ФНПР, старой доброй, да, знакомой, которая основная функция состоит в распределении путевок и организации первомайских демонстраций. Соответственно, платой за это является количество возрастающее, неизбежно по экономическим причинам возрастающее, количество неорганизованных, ну, стихийных бунтов, если хотите, вот этих вот самых трудовых протестов.
Их будет больше?
Ну, смотрите, у нас с вами нет массовой безработицы. Тут тоже существует некоторый договор между экономическими субъектами и государством, согласно которому не допускается массовых увольнений.
Подождите, а есть отдельные экономические субъекты и отдельное государство? Принято как-то говорить, что у нас единственный экономический субъект государства.
Он не единственный. Он наиболее мощный, и он доминирует в экономической системе, так же, как и в политической. Это правда. Но, тем не менее, некоторое разделение между, ну, хорошо, между госкорпорациями и там госбанками и госпредприятиями, и даже не госпредприятиями, соответственно, так называемые олигархи, вспомним слово прежней эпохи, тоже входят в этот договор, и политическим руководством существует между ними взаимопонимание. Не допускать массовых увольнений, не допускать массового выкидывания людей на улицу, лучше идти на сокращенную рабочую неделю, частичную занятость, неоплачиваемые отпуска, но людей в массовом порядке не увольнять. Иногда этот договор нарушается, особенно в случае с так называемыми моногородами, соответственно, городами, сконцентрированными вокруг одного предприятия. Там могут быть, ну, вот по примеру Пикалёва, может быть, помните случай с Пикалёва. Вот это вот такие горячие точки, в которых такого рода вещи могут возникать. Но, в принципе, поддержание некоторой искусственной занятости – это то, чем очень сильно озабочена наша государственная машина, она разными способами это делает. Поэтому это, как, в общем, справедливо полагается, снижает несколько социальную напряженность, потому что настоящие большие выступления – это когда вот сразу много людей оказываются на улице. Но, тем не менее, даже кроме увольнений, людям есть против чего протестовать. Против сокращения зарплат, против фактических вот этих вот самых увольнений, то есть неоплачиваемых отпусков. Много против чего люди выступают, и, еще раз повторю, да, по объективным данным, в том числе есть центры в моей родной академии народного хозяйства государственной службы, которые занимаются мониторингом, да много кто этим занимается, это все, в общем, фиксируется. Рост такого числа выступлений, да, есть.
Про роль вот, Федерации независимых профсоюзов России и того, что было еще советскими профсоюзами. Вот 510-й пишет, что вами не любим Советский Союз, во-первых. Во-вторых,
это правда.
Дальше пишет, там была страна рабочих, вся левая страна. И там, говорят, были эффективные профсоюзы. А почему они тогда здесь стали неэффективными, если это та же структура?
В Советском Союзе не могло быть эффективных профсоюзов, потому что был единственный работодатель государства, и профсоюзы тоже были государственными. Еще раз, профсоюз – это посредник, медиатор. Он выступает между, стоит между работником и работодателем. Если у вас один единственный работодатель, и он же вам и организует профсоюз, то профсоюз...
Работодатель был тогда директор, а профсоюз...
Работодатель был государство, был единственный работодатель. Вы не могли больше работать ни у кого, кроме как у государства. Все предприятия, организации, любые структуры были государственными. Соответственно, как можно защищать свои права против этого единственного работодателя? Какая у вас альтернатива-то? Никакой у вас альтернативы. Поэтому оттуда мы унаследовали...
Горком партии альтернатива.
Альтернатива чему?
Но если профсоюз не может найти правду у директора завода, он может обратиться в горком партии.
можно прийти, да, и на мужа пожаловаться на партсобрание.
Тоже.
Это тоже замечательный был инструментарий. Еще раз, в другой экономической ситуации, когда у нас все-таки государство единственным работодателем не является, хотя слишком велик у нас государственный сектор, но тем не менее, полностью, значит, 100% он пока не покрывает. Мы унаследовали при этом вот эту вот советскую систему, в которой профсоюз, это еще раз организатор праздников, елок, первомайских гуляний. Мы не очень понимаем, что такое на самом деле профсоюз. Значит, ну, сказавши это, скажу следующее. Независимые профсоюзы при этом существуют, настоящие независимые профсоюзы. Отраслевые профсоюзы функционируют. Как известно тем, кто интересуется, например, как это ни странно, в системе МВД существует целых два профсоюза, которые конкурируют между собой и не без успеха. Значит, там отстаивают права своих работников, а работники в силовых структурах очень бесправны. Это они обладают массой прав
относительно
податному населению.
То есть, если бы было желание, таких профсоюзов было бы больше. Значит, получается, нет желания.
Здрасте, что значит нет желания? Желание есть. У всех людей есть желание, чтобы их права были защищены. Просто я подозреваю, что сотрудники полиции как-то больше, ну, во-первых, больше знакомы с законом по необходимости. Во-вторых, может быть, это более узкая корпорация, которой легче самоорганизоваться внутри себя. Ну, вот это просто то, что я знаю, что вот у них есть такая штука. А у других работников почему-то нет таких штук. Всякий несчастный офисный планктон очень сильно притесняют и обижают. Еще раз повторю, и штрафами незаконными, и увольнениями, и всякими идиотскими требованиями. И я уж не говорю о том, что в наших широтах не принято возмущаться абсолютно незаконным каким-то дресс-кодом, которым тоже, значит, терроризируют в основном женщин.
Михаил тут же вам пишет, а как сотрудников иначе дисциплинировать и мотивировать, если вы говорите, что их даже за опоздание нельзя штрафовать?
Ой, действительно. А еще также, знаете, телесные наказания запрещены. Вот беда-то какая. Как же с сотрудниками-то быть? Трудно, знаете, трудно, непросто. Только добрым словом и пистолетом. Больше ничем.
Тогда еще, смотрите, про общественное настроение. Вы уже сказали, что государства много на экономическом рынке. Ну, или почти все, или много государства, как игрока на экономическом рынке.
Много и стало сильно больше за последние 10-12-15
Но
лет.
Но этого кажется мало гражданам Российской Федерации. Я смотрю на результаты опроса в ЦИОМ, и там написано, россияне отрицательно относятся к олигархам и считают, что их собственность нужно национализировать. Считай, чтобы государство было еще больше хотят граждане.
Тут два термина в этом вопросе, которые оба являются оценочными. Термин «олигарх», который обозначает плохой человек, укравший много денег. Никакого другого значения в обычном словоупотреблении у этого термина нет.
Это собственник, отличный от государства. Это тоже значение этого слова.
И второй термин «национализация» не понимается людьми как огосударствление. Национализация предполагает, опять же, в умах граждан, возвращение народу того, что у народа было отторгнуто. Если спросить у людей, считаете ли вы, что государственной собственности должно быть больше, чем частной, уверяю вас, результаты будут другие. Даже в этом прекрасном опросе в ЦИОМ, если вы посмотрите его внимательно, там же вы увидите, что улучшается с годами и достаточно уже достигло высокой доли положительное отношение граждан к предпринимателям. То есть, если вы говорите предприниматель, люди говорят, хорошо.
Нет, там
говорите,
даже 27% олигарх, говорят, что они хотят стать предпринимателем.
Вот, 27% это в наших-то условиях люди хотят открыть свой бизнес. Вообще фантастическая совершенно цифра, говорящая об отваге и духе предпринимательства, совершенно неубиваемым. В ЦИОМ вообще, ну, наша опросная индустрия – это отдельная тема, но в ЦИОМ регулярно занимается задаванием респондентам одного и того же вопроса. Девочка, ты хочешь поехать на дачу или чтобы тебе оторвали голову? Вот их, значит, любимая формулировка. И с неуменьшающимся удовольствием они рапортуют на мой результат. Приблизительно 86% предпочитают поехать на дачу.
Но
да, спасибо.
Но подождите, все-таки, даже если вы говорите, что не очень правильно сформулирован вопрос или люди неправильно.
В опросе употребляются оценочные термины. Это вообще довольно чудовищный ляп с точки зрения социологии как
хорошо,
науки.
Но как одни и те же люди могут голосовать за государственную собственность, читай даже народную собственность, и те же самые граждане говорить о том, что им не нравится то, что делают государственные корпорации или их руководители?
Отлично они могут. Еще раз, национализация – это возвращение народу, украденного у народа.
А госкорпорации,
они не понимают это жирные коты. Нет, не понимают. И на самом деле не обязаны понимать. Поэтому большое искусство этих самых полстеров, людей, которые проводят опрос, состоит в том, чтобы целой серии вопросов пытаться таким образом влезть в голову респонденту, чтобы хоть извлечь оттуда то, что он на самом деле думает. Потому что если вы будете задавать вопросы в лоб, еще раз, вы за все хорошее или за все плохое, то у вас будут люди за все хорошее сразу. И за национализацию, и за частную собственность, и за предпринимательство, и за президента, и за дружбу со всеми.
Политолог Екатерина Шульман. Это программа «Пиджаки». Прямо сейчас новости, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Самоуверенные такие знают все. Пиджаки.
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 3 марта. Меня зовут Юрий Будкин. Наши гости Екатерина Шульман, она политолог и доцент Института общественных наук РАНХИКС. Прямой эфир, значит, можно присоединяться по телефону 7373948, код города 495. СМС-портал работает плюс 7-925-48-94-8. Можно через Телеграм писать пользователю «Говорит МСК-бот». Я еще хотел по поводу вот этой истории с пятиэтажками вас спросить. Сегодня в новостях рассказала Галина Хованская. Она встречалась с мэром Собяниным, что власти Москвы хотят расселяемых из пятиэтажек горожанам предоставлять более просторные квартиры. Пусть не пожилой, пусть по общей площади, но хоть чуть-чуть больше. Что это за история? Почему она наделала так много шума?
Это чрезвычайно масштабная история, этот шум только начинается. Я думаю, что это будет одна из основных тем для Москвы, уж точно основная тема выборов мэра 2018 года. Как мы помним, не только президента выбирают у нас в 2018 году, но и мэра Москвы. Это и для всей России тема достаточно значимая, но для Москвы просто вот тема тем. То, что задумано, по масштабу поражает воображение. Значит, я сейчас не буду никого терроризировать цифрами, но, насколько я понимаю, около 10% всего жилого фонда
и 10%
города населения,
Москвы, да.
Это вот эти самые пятиэтажки, которые, как предполагается, будут сносить. Как всегда, в начале великого замысла чрезвычайно много неясностей, какого рода дома попадут, в какой очередности, значит, в каком порядке, будут ли сначала сносить, а потом давать новое жилье, или как-то сначала что-то построят, потом туда переселят. Это же, понимаете, как немножко в старинные загадки про козу, капусту и волка, которые надо перевести на лодочке. Сначала-то ведь нужно людей куда-то отселить, а потом уже сносить. А для того, чтобы людей отселить, должны быть какие-то места, которые образуются, когда снесут старое жилье. То есть тут есть сложность.
Ну, уже говорят, что будет какой-то маневренный фонд.
Да.
Уже говорят, что идет работа. Вот Хованская сегодня говорит, что совсем скоро появятся законопроекты на этот счет.
Значит, будут изменения в законодательстве, которые должны обслуживать вот это вот предыдущее, предстоящее мега вообще, мега-погром в Москве. А мне это сразу не нравится, как человеку, занимающемуся законотворческим процессом, мне очень сильно не нравится скоростное принятие изменений под конкретную нужду кого-то. Значит, если вы не в состоянии в рамках действующего законодательства сделать то, что вы хотите делать, значит, вы не должны этим заниматься. Из того, что вы в состоянии провести практически любую поправку в закон, не следует, что вы должны это делать. Следовательно, то, что вы задумали, вообще говоря, незаконно. Действующим законодательством это не предусматривается, это невозможно. Они говорят, сейчас мы быстренько поправим, Дума говорит, да, давайте, значит, замечательно, уже до осени будет принято, то есть в ходе вот этой сессии весенней, которая началась в январе. А мне это все чрезвычайно не нравится. Скоростное законотворчество вообще наша беда, язва и позорище. В ходе вот этого принятия быстрее-быстрее принимается просто черти что. Потом это начинают немедленно править сразу после принятия. Иногда слишком поздно обнаруживается, чего там в спешке понапринимали. Значит, множество примеров тому есть. Есть примеры того, что быстро приняли, потом пришлось быстро отменять. Ну, например, известный пакет поправок к закону о рекламе, который там между делом запретил рекламу на кабельных каналах. Значит, приняли летом 2014 года, уже в январе 2015 отменили. Пакет Яровой понапринимали. Значит, много всего в этом пакете было свалено с сборной всякой солянки. Значит, потом быстро пришлось редактировать и откладывать, и все откладывать, и откладывать вступление в действие. Теперь уже непонятно, когда вступит. А снос ларьков, который мы помним, да, потряс Москву несколько месяцев назад, он стал возможен благодаря поправке в 222-ю статью Гражданского кодекса, которая была тоже быстро и, на самом деле, достаточно так.
Основанные на предыдущем опыте.
Предположения какие? Если у нас руководство Думы говорит, что мы будем принимать изменения в закон, это уже не предположение. Значит, насколько
я
понимаю...
любые изменения в закон, которые по такому принципу довольно быстро вводятся, это плохо.
Любые изменения в закон, которые быстро, быстрее, чем предусмотрено регламентом, принимаются, это плохо. Масштабные изменения закона под конкретную надобность – это плохо. Закон – это не инструмент быстрого реагирования. Закон – это не инструмент удовлетворения нужд конкретного городоначальника. Закон для всех. Еще раз, если в рамках того закона, который у нас действует в Российской Федерации, вы не можете осуществить какую-то свою очень ценную фантазию, значит, вам надо подкорректировать свою ценную фантазию, а не менять закон.
Виталий пишет, но что же плохого в сносе пятиэтажек? Эти бараки надо было давно сносить. Срок службы 30 лет, по факту некоторым 55. Вы говорите, получается плохо.
Значит, еще раз, я не говорю не о пятиэтажках как таковых, я говорю
о... Но для того, чтобы их снести,
о принципе.
Снести?
А почему вдруг для того, чтобы снести аварийное или ветхое, или несоответствующее параметрам жилье, нужно менять закон так радикально? Закон надо менять не для этого. Закон надо менять для того, чтобы изменить правила предоставления вам нового жилья взамен на ваше снесенное. Значит, давайте не будем забывать. Мы говорим о каких-то пятиэтажках, как будто это, значит, какая-то государственная, я не знаю, государственная программа, да, Хрущев построил, а Собянин сносит. Значит, это ваша собственность. И собственность не только на жилье, но, то есть не только на ваши квадратные метры, но и на землю под этим домом, если она у вас оформлена. Она очень мало у кого, к сожалению, оформлена. Сейчас вот советуют знающие муниципальные депутаты срочно бежать оформлять землю под домом, но, боюсь, не дадут вам. Это и в мирное это время было трудно, а сейчас будет особенно трудно. Но если у вас оформлена земля, это очень усиливает вашу переговорную позицию. Сейчас начнется торговля. Торговля начнется с каждым домом, что называется, индивидуально. Понятно, чего хочет ненасытный московский стройкомплекс. Он хочет посносить те дома, которые расположены в золотых местах, в особенности возле метро. Сама масштабность этой программы говорит о том, что разом она осуществлена быть не может.
Значит, 20 лет.
У нас город превратится в руины. Да, что значит 20 лет? 20 лет – это значит, что очередностью можно играть. Понятно, что сносить будут самые вкусные, а не все сразу, да? Понятно, что речь будет идти действительно о домах возле метро, потому что они самые замечательные и золотые. Снесли пятиэтажку, поставили 15-этажку – профит. Ура-ура. С жильцами будет торговля. Торговля – это, в общем, знакомо, правила ее знакомы всем москвичам, которые попадали под снос, когда бы то ни было раньше. Самый упорный, тот, кто дольше всех сидит, больше всех выигрывает. Тот, кто первым соглашается, едет на, как принято выражаться в Москве, на улицу Ахмада Кадырова. Значит, но тот, кто самый последний остается в доме с выключенным электричеством и водой, тот попадает под поджог. Тоже популярный московский способ решения жилищных проблем. Поэтому тут важно соблюсти ценный баланс, но больше в ваших интересах, дорогие граждане, конечно, до последнего торговаться. В такой ситуации особенную цену просто на вес золота приобретают любые объединения жильцов. Если у вас в доме есть ТСЖ, настоящее, а не формальное. Если ваша управляющая компания хоть как-то на вашей стороне, это усиливает вашу переговорную позицию. Если еще нет, образуйте его, организуйте его.
Ну, это же каток. Это же бессмысленно организовать подобного рода вещи.
Ха-ха-ха-ха-ха. Вот слушайте больше такие разговоры. Значит, еще раз. Кто будет считать, что это бессмысленно и будет соглашаться на первое же предложение, поедет в Новую Москву. Жить будете возле Калуги. Площадь у вас только увеличится. Отлично. Поздравляю вас. Значит, выигрывает тот, кто умеет торговаться. Вам всем известны истории про людей, которые жили в квартирах, которые должны были снести. А они, значит, сидели-сидели и высидели себе, там, например, несколько квартир для всех зарегистрированных на этой площади или еще о чем-нибудь в этом роде. Значит, это да, это работушка, и ее лучше делать коллективно, а не индивидуально. Но, между нами говоря, дело того стоит. Значит, помните следующее. Городские власти и городской стройкомплекс хочет нажиться очень сильно за ваш счет. Вот чего они хотят. Никто не хочет вас облагодетельствовать и переселить вас из старого ветхого жилья в новое прекрасное жилье. Значит, еще раз, люди хотят на том месте, где была пятиэтажка, построить высотный дом. Внизу у него будут офисы, магазины, развлекательный комплекс. Внизу у него будет какая-нибудь там подземная парковка, еще чего-нибудь. И дальше там будет много-много этажей прекрасного, замечательного жилья, которым они будут торговать. Значит, это просто бизнес мечты. Поэтому хоть что-то вы должны с этой паршивой чрезвычайно овцы, хоть клок своей шерсти каким-то образом получить. И лучше получать его, еще раз образуя, некоторые коллективные органы, которые смогут представлять ваши интересы.
Ну, смотрите, мы до этого говорили о профсоюзах, о коллективных органах, которые почему-то не появляются. Теперь вы говорите, а вы здесь попробуйте. То есть вы предлагаете везде попробовать, но везде почему-то не получается.
В довольно значительном числе случаев получается, еще раз хочу вам сказать.
Здесь легче, чем с профсоюзами.
Тут своя рубашка уже совсем ближе к телу, дорогие граждане. Если вы не осознаете...
Рабочая сила – это своя рубашка.
Если вы не осознаете своих прав как работник, а люди часто не осознают и думают, что работодатель – это их благодетель, который, слава тебе Господи, держит меня дурака на работе, еще и зарплату иногда.
Так и мэр Москвы тоже благодетель.
Ему. Значит, тут-то, по крайней мере, вы можете понять, что ваша жилплощадь золотая, да, бриллиантовая. Уже люди в Москве более-менее привыкли к этой мысли. Значит, если у вас ее забирают, вам должны взамен что-то дать. Еще раз, это ваша собственность. Это не собственность Собянина. Это не что-то, что вам подарил Хрущев. Это что-то, что у вас, я надеюсь, приватизировано и является вашей частной собственностью. Если у вас ее изымают, вам должны это компенсировать. Торгуйтесь.
Но вы сказали, я надеюсь, что вы ее приватизировали. У нас сегодня 3 марта. позавчера должна была закончиться бесплатная приватизация, которую в последний момент продлили навсегда.
Да, был такой шаг навстречу гражданам.
Ровно потому, что многие так и не приватизировали.
Ну, многие не приватизируют из вполне рациональных соображений, потому что там налоги не хотят платить, потому что хотят, чтобы это жилье было у них как социальное, чтобы потом получить, если люди живут совсем в какой-то беде и в бараке, хотят получить что-то получше. Есть люди, которые не приватизируют, у которых действительно в их конкретной ситуации это разумно. Но в подавляющем большинстве случаев, разумеется, собственность лучше, чем отсутствие собственности, хотя она дороговата. Еще один момент. Значит, насколько я понимаю, замысел, связанный со всем этим сносом, он приблизительно формулируется так. В этих хрущевках живут во многом пожилые люди, пенсионеры. Если им предложить площадью больше жилье даже не в Москве, ну, в смысле, не в ближней Москве, они на это согласятся, потому что им не так важно быть там близко к работе, у них уже нет работы, но им важно там, типа, их можно сманить свежим воздухом
и площадями побольше. Подождите, вы не читаете твиттер Собянина по ночам?
Читаю ли я твиттер Собянина по ночам?
Ну, он там писал как раз о том, что новая Москва – это не тот вариант, который будет в данном случае рассматриваться как правило.
Прям так и сказал. Молодец какой. Хорошо,
мне
спасибо.
Мне кажется, что именно так было.
Значит так, слушаем дальше мысль. Пожилые люди могут с большей вероятностью согласиться на жилье, скажем, хорошо, мягче, не в Калуге, но не так близко к метро, к центру, к каким-то там транспортным артериям, но за большую площадь. То есть их можно этим как-то, наверное, соблазнить. Учтите при этом такой момент. Большая площадь предполагает большую квартплату. Более того, если у вас жилье там такое-сякое, старое, не особо качественное, то это уменьшает, как вы знаете, объем ваших платежей. Если вас переселяют в прекрасный новый дом, замечательный современными перекрытиями, коммуникациями, да еще и большей площади, то вы очень с большой вероятностью вместо там условной цифры 5 тысяч в месяц будете платить 15. Думайте об этом заранее.
У работников, в общем, и у всех граждан нашей страны, пишет Виталий через Телеграм, простая логика. Не поднимай голос, и все будет хорошо. Если человек что-то скажет, у него возникнут проблемы. Это и в случае с профсоюзами, и в случае с ТСШ.
А если вы не поднимаете голос, как вы выражаетесь, а у вас не будет проблем, надо же? А все те люди, которые остались без ничего или были уволены без выходного пособия или получили вместо своей квартиры неизвестно что, у них нет проблем? У них проблемы гораздо большие, чем те временные проблемы, которые вы можете на себя навлечь, поднимая некоторый шум.
Только что вы сказали, что в результате долгого сидения, даже уже без света, можно получить больше квартиру или лучше квартиру. А теперь вы говорите, что эта квартира еще и будет дороже стоить.
Еще раз.
Было 5, стало 15.
Было 5, стало 15. Если она действительно... Смотрите, еще раз. Смотрите вашу индивидуальную ситуацию. Если вы пенсионер, помните о том, что квартира большей площади может вам дороже обойтись. Если вы не пенсионер и человек с некоторым количеством энергии и правовой культуры, и вы хотите жилье именно в своем районе, не в условном там... вообще ареоле проживания, да, ареале, а именно в своем районе, имеет смысл бороться и высиживать.
Собянин опять же, это обещал, пишет 276-й.
Но почти до конца.
Собянин это обещал, пишет 276-й.
Что же он обещал-то?
Что сносимые москвичи получат квартиры в том же районе.
Тут есть некоторые лукавства. Смотрите внимательно на слово «район». Они очень любят играть с такого рода терминами для того, чтобы под районом подразумевалось не там, не ваш, там, не знаю, там Тверской район, если вы в нем живете, а, например, вот что-нибудь такое вообще, там, городской округ, скажем, еще какие-то такие штуки. Еще раз, следите за руками. Речь идет об очень больших деньгах. Ваши контрагенты, в данном случае это городские власти, будут использовать все средства, в том числе и свои превосходящие знания, они больше вас знают, да, законов и подзаконной документации, для своей выгоды. Поэтому постарайтесь использовать свои знания и расширить их для выгоды своей.
Это Екатерина Шульман, 7373948. Прошу вас надеть наушники. Наши слушатели присоединяются к нам. 7373948. Слушаем. Здравствуйте.
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 Вот мы жили на Селигерской, нам дали рядом на Бескудниковском. Но проблема, знаете, в чем дело? Это самое. Такой же панельный дом у нас был, пятиэтажка. Сейчас живем в такой же панельном 17-этажном. Но балконы стали треугольными. Дело в том, что это не прибавляется ни поликлиники, теперь не попадешь к узким специалистам месяцами, ни детские сады, ни школы. И вот я с ужасом гуляю, смотрю, вот рядом дома тоже дают 17-этажные башни. Где, куда люди будут это ходить, лечиться, учиться, детей водить в детские сады? Вот в чем проблема-то.
Нагрузка на инфраструктуру – это страшная проблема. В описанной мною схеме вместо 5 этажей строим 15 или 17 или 25, действительно, ключевой вопрос-то именно этот. Ключевой вопрос тот, что увеличивается количество жителей, а не увеличивается количество детских садов, поликлиник, ну а также под инфраструктурой, давайте будем понимать, трубы, по которым все течет, провода, значит, по которым приходит к вам электричество, электричество, транспортную, наконец, доступность, нагрузку на ту же самую станцию метро, да, это проблема. Что по этому поводу думают городские власти, мне, честно говоря, неизвестно, но судя по тому, каким образом девелоперы застраивают, например, Московскую область какими-то этими страшными каменными джунглями многоэтажными, их это не очень сильно волнует. Их задача продать жилье.
Но вы увязали эту историю с выборами мэра, приближающимися выборами. Не очень понятно из вашего разговора, а где тут профит власти?
Вы знаете, я думаю, что профит в, так сказать, буквальном смысле, материальный профит так велик, что предвыборные риски было решено считать ничтожными. Потому что действительно, рассуждая рационально, довольно странно устраивать такую историю прямо под выборы. Может быть, надежда на то, что в ближайшие два года массовых сносов не будет, а будут какие-то точечные, и будут они сделаны таким образом, чтобы вот те отдельные дома, которые под этот снос попали, были бы жители, их были бы скорее благодарны. То есть им сделать, что называется, хорошо. Ресурсы на это есть. На ближайшие там полтора года можно что-то такое устроить. А вот после 18-го, сказавши, вот смотрите, я, значит, тут переселяю вас из плохого жилья в хорошее, выбраться и после этого уже развернуться как следует.
Сергей Собянин 23 февраля в 13:25, не ночью, даже днем в Твиттере написал, и его сообщение прислал нам Сергей 552-й. Отвечая на вопросы горожан о реновации районов пятиэтажек, новые квартиры, как и прежде, будут предоставляться недалеко от места проживания, как правило, в том же районе. Ни на какие выселки людей отправлять не будут, это исключено. Прежде чем включать в программу сноса тот или иной квартал, обязательно будем советоваться с жителями.
Прямой текст. По поводу советоваться с жителями. Значит, обратите внимание на, значит, два коварных термина. Как правило. Как правило. А иногда иначе. И выселки. Тоже термин условный. Кому выселки, а кому и не выселки. А то, что мы вам предлагаем, такие же это выселки, это прекрасный центральный район. И второй момент важный. Советоваться с жителями. Значит, в какой форме происходит советование с жителями? Оно происходит в форме общественных слушаний, обыкновенно, да? Публичных слушаний. Это мероприятия, о которых мало кто знает, которые обычно объявляются какой-нибудь районной газетой или на сайте управы будет объявление, а на них либо никто не придет, либо придет специально организованная общественность из обычно работников предприятий ЖКХ. Значит, следите, пожалуйста, за этими информационными поводами. Сейчас все эти слушания, советования с гражданами становятся, еще раз повторю, золотыми. Если у вас есть муниципальный депутат, который хоть как-то интересуется вами, избирателями, он будет для вас поставщиком такого рода информации. Подписывайтесь на него в Фейсбуке или в Твиттере, или где он-то оно есть, ВКонтакте. Значит, это все становится страшно важным и ценным. Вот эти вот скучные, никому не нужные общественные слушания, на которые никто не приходил, вдруг становятся обсуждениями вашей родной собственной квартиры. Значит, в нескольких районах Москвы есть работающие муниципальные депутаты. Поинтересуйтесь, есть ли у вас таковой. Если его нету, вам придется самому, самим отслеживать, когда именно эти слушания у вас пройдут, потому что их очень любят проводить в такое время и в таком месте, чтобы о них никто не узнал.
Но в любом случае это уже процесс подготовки к выборам мэра.
Я этого не говорила. Это естественное наложение на хронометраж, да, то есть если у нас в 2018 году выборы мэра, а в начале 2017 года нам объявляют вот такой вот красочный подарок москвичам, то естественно, что это будет предвыборной повесткой. Насколько это задумано в качестве таковой, мне, честно говоря, представить сложно. У меня есть очень сильное подозрение, что действительно вопросы материальной выгоды тут перевесили просто все на свете. Ну вот Елена Панфилова, глава Transparency International, вообще утверждает, что в отличие от меня, которая считает, что основным целеполаганием политической система является сохранение власти, она считает, что основным целеполаганием является незаконное обогащение, что это вообще главный мотив, основной, а все остальное к нему уже прилагается.
Это выборы, которые будут в 2018 году, но это не единственные выборы, которые будут в 2018 году, будут еще выборы президента. В 2017 году уже заговорили о этих выборах, мы уже знаем, что Жириновский собирается вроде как баллотироваться в президенты.
Сенсации!
Мы уже слышали, что вроде как Зюганов не очень хочет баллотироваться в президенты.
Но мы также слышали, что администрация президента настойчиво просит все-таки лидеров партии не пренебрегать своими традиционными обязанностями и таки баллотироваться.
Мы уже слышим, что появляются некие материалы, которые носят ярко выраженный предвыборный характер.
Да.
Так вот, можно считать, что уже начинается предвыборная гонка?
Вы знаете, вот платой за отсутствие настоящей конкуренции на выборах является бесконечно размазанная предвыборная кампания. Если вы не хотите провести настоящие выборы когда положено, то вы будете проводить их бесконечно. У вас будет постоянный предвыборный период. Что вообще, на самом деле, не очень здорово. Это как бы у вас всегда чуть повышенная температура. Это вредно для политической системы, это ее перегревает. Но да, разумеется, значит, у нас предвыборный период. И у нас не просто предвыборный период, как всегда. А особенность именно этого состоит в том, что если мы остаемся в рамках нашей конституционной системы, то для действующего президента эти выборы должны стать последними. По идее. Значит, в 2024 году должен баллотироваться кто-то другой. Следовательно, эти выборы рассматриваются как некоторые праймерис на 2024 год. По этой причине те люди, которые будут баллотироваться, они поневоле рассматриваются как баллотирующиеся в 2024 году, но уже без нынешнего победителя, да, поэтому это становится таким вот каким-то особенно предвыборным. А что касается тех предвыборных материалов, о которых вы упомянули, речь идет, естественно, о расследовании Фонда борьбы с коррупцией по поводу Дмитрия Медведева. Я вчера смотрела этот замечательный фильм, всем советую посмотреть, вне зависимости от того, как вы относитесь ко всем фигурантам, просто получите удовольствие от того, как качественно, красиво и как-то весело и с увлечением это сделано.
Ну почему же Навальный работает не на ту камеру, ну очевидно.
Неправда, вообще даже на ту камеру, и как ведущий он совершенно прекрасный. Ведет очень хорошо. Особенно, если вы утомились от нашего федерального телевидения, которое показывает вам старых, косоротых и утомленных всем на свете людей, у которых на лбу написано «Уныние и тоска», то вас особенно порадует, как вообще работают люди, когда им нравится хоть сколько-то нравится то, как они работают. Ну и съемки с дронов. Вот это вот, конечно, фантастическая черта нашего времени, которая уже прям вот уже будущее, которое наступило. Это возможность снимать с полетом.
Но вы как-то много говорите о форме.
Да, я говорю о форме, потому что это производит впечатление. Содержание каждый может оценивать, исходя из своей собственной политической позиции, а вот форма, по-моему, что называется, доставит удовольствие практически кому угодно.
Еще раз.
Даже если это ваше собственное поместье, вам все равно будет приятно посмотреть, как оно выглядит с дрона.
Даже содержание можно оценивать исключительно по политической позиции, сказали вы?
Ну, это политически заряженный материал, поэтому, да, в зависимости от того, кому вы сочувствуете, вы будете его оценивать так или иначе.
Но кем он заряжен?
В смысле, кем?
Ну, кем он заряжен политически?
Ну, слушайте, если вам рассказывают про то, как незаконно обогащается ваш премьер-министр и бывший президент, и лидер правящей партии, то, естественно, это политический материал. И вам об этом рассказывает человек, который говорит, а я буду баллотироваться в президенты в 2018 году, разумеется, это политический материал. Удивили. Политический, да, и предвыборный. Соответственно, ваша оценка того, что вы видите, будет очень сильно зависеть от того, какова ваша собственная политическая позиция. Да, это так.
У вас-то есть оценка?
А что вы имеете в виду сейчас под оценкой?
Ну, вот этого материала. Ну, кроме того, что он красиво снят, красиво летают дроны и так далее.
Он красивый, увлекательный, складный, логичный. И, как ни странно, там есть какой-то такой некоторый добродушный тон. Не злобный, не агрессивный. Я не знаю, хорошо это или плохо. Может быть, наоборот, о коррупции надо рассказывать как-то с большей там пеной у рта. Но там этого нет.
А почему дроны не сбивали? Ведь там же бесполетная зона, наверняка, пишет Ипатий.
Не ко мне вопрос, вопрос к ФСО.
Но возвращаясь все-таки к предвыборной кампании, которая так или иначе все равно, похоже, начинается, нужно ли ждать от нее каких-то сюрпризов?
Ну, судя по тому, что этот креатив в администрации президента как-то не очень там булькает, ничего нового они не придумают, я думаю, пока не придумали и дальше не придумают. Пока из того, что до нас доносится, они там родили, значит, выборы как референдум, как плебисцит, да, как референдум о доверии. Ну, а все предыдущие были какие? Ну, как-то вот, да, не особо впечатляет. И я думаю, что они будут проведены по инерционному, так называемому, сценарию с теми же самыми кандидатами. Значит, максимум, что может произойти, это... выход какого-нибудь кандидата от, с одной стороны, вроде как от номенклатуры, с другой стороны, такого смутно-альтернативного, ну, там, условного Кудрина. Хотя и в это я, на самом деле, не верю. Я думаю, что все те же будут наши старцы, они же будут радостно баллотироваться. Не знаю, кто там будет на новенького, Борис Титов какой-нибудь, ну, что-нибудь такое совсем пародийное. Побоятся они именно в этих условиях как бы последних выборов вообще любой элемент неожиданности вводить. От греха подальше проведут, как привыкли.
И 692-й спрашивает, ну, вы же должны понимать, кто слил ему эту информацию. Ну, читай, Навальному.
Нет, я не понимаю, вы понимаете? Ну, расскажите мне, боже.
То есть он не мог сам разработать информацию, насколько я так понимаю, 692-й.
Почему? Полагает. Почему же не мог-то? Там много народу работает, они почти год этим занимались, отлично могли. Значит, одно из свойств нашего времени счастливого – потрясающий уровень информационной открытости. Все находится в открытом доступе. Умейте
пользоваться. Екатерина Шульман, политолог, была сегодня в программе «Пиджаки». Я благодарю вас. Спасибо.